Время гостей, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня хороший день, чтобы поговорить об украинской внешней политике. Президент Украины Виктор Ющенко в Брюсселе, премьер-министр Украины Виктор Янукович в Москве. Оба делают важное заявление, оба уже, в общем-то, завершили эти свои визиты в две наиболее важные для Украины столицы. И вот о том, насколько украинская политика остается разновекторной и насколько она остается, так сказать, приватизированной различными политическими силами, поговорим с нашим сегодняшним гостем, советником президента Украины Олегом Рыбачуком. Здравствуйте, Олег Борисович.
Добрый вечер.
Ну и вот сама закономерность этого. Президент в одну сторону, а премьер-министр в другую. Это вообще символ или случайное совпадение?
Но я бы просто сделал бы несколько экскурс несколько дней назад, и мы бы увидели, что президент Украины был в Санкт-Петербурге на саммите, а премьер-министр был в Люксембурге, ближе к Брюсселю. Поэтому украинская внешняя политика стала намного на самом деле последовательнее. Не только вербально, на словах, премьер повторяет, что будущее Украины лежит в Европейском Союзе. Он довольно уверенно повторяет эту фразу последний год практически. И в Москве не говорится то, что предназначено только для российского слушателя, а в Брюсселе только что для Европы. Все-таки нужно ценить качество команды, в том числе премьера, уровень его новых советников. И то, что в команде премьера на самом деле работают два бывших министра внешних отношений Украины.
Министр иностранных дел.
Иностранных дел Украины,
да. Внешних отношений, это такой был во Франции, когда
это министр, Это классика Владимира Ильича, я вспомнил почему-то, навеяло.
Ну, то есть вы хотите сказать, что сейчас оба украинских руководителя имеют вот такие вот сильные внешнеполитические команды, и поэтому уже это лишено пропагандистского оттенка?
Да, я вполне серьезно хочу это отметить, потому что я встречаюсь довольно часто с представителями команды премьера. И на многих европейских встречах, и во время встречи с дипломатическим корпусом, я бы хотел бы объективно отметить, что это впервые, наверное, в Украине, когда премьеру-министру позволено быть активным игроком. Я понимаю, что изменилась ситуация в стране. На самом деле, вспомните, никогда ни один из премьер-министров Украины до событий 2004 года, до последних президентских выборов, не имел малейшего права играть какую-то роль на внешнеполитической арене. Сейчас я утверждаю, что команда премьера имеет серьезную такую базу профессионалов, советников, и они довольно гармонично встречаются, то есть воспринимаются с президентом. Мы не будем уходить в момент там, доверия, кредитной истории, но мы говорим о тех сигналах и о тех месседжах, как принято сейчас на украинском и на русском языке говорить, которые они посылают своим визави.
Ну вот посмотрите, президент действительно всегда говорит о европейском, о евроатлантическом выборе. Украина, причем надо сказать, что в этом смысле ему верят там и на Западе, и в России. Другое дело, как к этому относятся, ну, понимание то, что это внешнеполитическая позиция главы государства, оно, безусловно, существует. Вот с главой правительства есть какая проблема? Он ведь говорит практически то же самое. Ну, если не по отношению к НАТО, то по отношению к Европейскому Союзу. Можно во всех его речах, выступлениях и прочих там каких-то даже в программных документах его партии, увидеть, что ориентация на будущее Европы.
Да, на членство в Европейском,
Союзе. Да, да, это говорится. Да. Но как считаете, вот в России всерьез к этому относятся? Потому что ведь это же может быть еще причиной для нового разочарования. Может быть, они думают, что там российские руководители имеют в виду, что он шутит?
Нет, я думаю, что российских руководителей просто тема сейчас это меньше волнует. Потому что вот во время своего последнего пребывания в Москве и участия в одном из телевизионных шоу я услышал мнение там, представителей России, которые очень скептически относятся к перспективам членства Украины в Европейском Союзе. Тема прозвучала приблизительно так. Мы не против вашего членства в Европейском Союзе, потому что вас там не хотят видеть и в ближайшее время вам там ничего не светит. Поэтому мы слышим формально поддержку евроинтеграционных процессов в Украине, понимая, что эта тема сейчас не зависит от активности украинских политиков, а в первую очередь не определился Брюссель. Поэтому, я думаю, они ее воспринимают несколько спокойнее, в отличие от темы НАТО, где сразу восприятие меняется резко. Но я бы хотел бы еще и сказать, что и премьер говорит о теме НАТО, возможно, меньше публично, но он делает и выдерживает свою линию. Я могу повторить слова министра обороны Украины, который сказал, что работая, проработав министром обороны в правительстве Яханурова и Тимошенко, он сказал, что правительство Януковича выполняет план действий Украина-НАТО намного эффективнее.
Тут ведь очень важно понять, насколько реалистичны разговоры о вступлении Украины в НАТО, и насколько российская сторона тоже воспринимает их как реалистичные разговоры, потому что может на поверку оказаться, что это тоже тема, используемая для пропаганды, для телевизионных каких-то репортажей, а на самом деле никто в России не верит, что Украина вступит в НАТО, и поэтому легко этой темой тоже жонглирует.
Может быть, но тема эта... С точки зрения, так как я понял, с точки зрения игроков, властных игроков в России, она на самом деле более реальная. Они очень болезненно прореагировали на инициативы Конгресса США. Эта тема эфира, на котором я был, угрожает ли России членство Украины и Грузии в НАТО? Что мне понравилось, я хочу искренне сказать, что после такой массированной психологической атаки на присутствующую аудиторию 30% россиян не увидели в этом никакой угрозы. То есть получается, что все-таки Россия довольно спокойно глазами общества смотрит на эту тему. Она намного более активно используется, я бы согласился бы, используется политиками, в том числе, я бы сказал бы, что это одна из тем предстоящих президентских выборов в России, досрочных выборов в Украине. Когда выборы, тема отношений с Россией сразу приобретает политические окраски. И мне, кстати, очень не нравится то, что тема евроинтеграции в Украине тоже ей пытается придать там цвет той или иной политической силы. Я очень серьезно об этом говорю. Я не представляю там интеграцию части Украины или представителей части сил, которые говорят, что мы демократические силы, мы видим Украину, будущее Украины в Европе. А другие, получается, не демократические. Поэтому их заверение в европейскости, в преданности курсу реформ нельзя так воспринимать.
Ну а в принципе, вот в странах Центральной и Восточной Европы, которые шли в НАТО, шли в Европейский Союз, наблюдалось очевидное единство мнений. Представители политической элиты, независимо от того, какую они там политическую силу представляли, в решении вот этих вот внешнеполитических вопросов. На Украине может настать это единство мнений?
На Украине, если я есть активным участником политических процессов, выборных кампаний в Украине, начиная там 2002, 2004, 2006 год, я не был участником процесса, но тем не менее был хорошо поинформирован. Я могу сказать, что резко стирается грань противопоставления европейской перспективы среди основных участников. Ну и давайте называть вещи своими именами. Партия регионов, не стесняясь, говорит и очень четко, недвусмысленно, на всех уровнях, на всех встречах говорит о том, что она видит членство Украины в Европейском Союзе. Опять мы сделаем некую поправку на тему НАТО, но вы знаете, что и здесь я бы хотел бы сказать, что мне кажется, что эта кампания не будет столь истерической или агрессивной, там, с использованием черных технологий, по крайней мере, со стороны партии регионов. Я имею в виду тема спекуляции вокруг вопроса членства Украины в Североатлантическом Союзе. В то же время, мне кажется, что существуют определенные, ну, не то что недоработки, но мы не увидели той информационной кампании, которую обещал премьер в сентябре прошлого года, говоря о том, что его правительство организует впервые в Украине мощную информационную кампанию о том, что такое Европейский Союз, что такое НАТО. И я проводил анализ того, что на самом деле произошло и происходит, то я бы сказал, что мы делаем тихой сапой. То есть мы выполняем план действий Украина-ЕС, мы выполняем план действий Украина-НАТО, но политики, если довольно громко говорят о евроинтеграции, то как-то теряют, чуть-чуть тушуются и становятся стыдливыми и не договаривают, когда говорят о плюсах или минусах членства Украины в оборонительном союзе, и главное вообще доктрина безопасности в стране не обговаривается. Как-то идет так сползание с этой темы, и можно легко прогнозировать, что и эти выборы вряд ли что-то принципиально изменят. Я думаю, что просто упадет негативная часть кампании, но я не думаю, что будет какое-то активное объяснение населению все-таки, как эти политики видят систему безопасности своей страны.
Вы были вице-премьером по вопросам европейской интеграции в правительстве Юлии Тимошенко сразу после победы Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года. И тогда казалось, что Европейский Союз и Украина готовы к некоему новому формату сотрудничества. Я бы не сказал там к членству Украины в ЕС, конечно, но к новому формату сотрудничества. Но вот сейчас, спустя 3 года, можно говорить, что особого приближения, ну, по крайней мере, того, на которое рассчитывали тогда, не состоялось. А кто в этом больше виноват? Брюссель, Киев или Москва?
Все вместе. Но я бы начал бы из себя, я так воспитан, что все время нужно начинать.
Но это было бы хорошо, если бы вы начали с себя, конечно.
Начинаем с себя. В чем произошла ошибка, или в чем бы, анализируя наш путь в Европу, где бы можно было быть намного эффективнее? Конечно, использовать первый год президентства Виктора Ющенко, имея значительные полномочия, больше на довольно жесткое и последовательное реформирование. Потому что мы могли продвинуться намного серьезнее в вопросах, скажем, реформ, о которых мы сейчас говорим как о первостепенных. Начиная от судебной, можно было предусмотреть и вступление, и новой конституции. Можно было бы подготовить общественное мнение значительно больше. И главное, что общественное мнение Европы было готово к тому, что мы пойдем таким шагом. Я хорошо помню логику, подписывая тогда план действий Украины ЕС, и участвуя в визите президента, первом формальном визите в Брюссель, как мы видели тогда продвижение свое в Европу. Это звучало так. Первое было предоставление Украины статуса страны с рыночной экономикой. Мы хотели эту дорогу пройти в первый год. Второе, мы говорили, членство Украины в мировой организации торговли. Третье, мы говорили, начало переговоров о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Четвертое, мы говорили, достижение либерализации визовых отношений, приблизительно 4. И там дальше мы говорили о более либеральном приграничном
сотрудничестве. Да.
Да. И теперь вы можете посмотреть, мы планировали это на 2006 год. 2005 до конца 2006, ну, до конца 2005, середины 2006. На самом деле, посмотрите, мы идем этим путем, но с очевидным отставанием. Но тем не менее, что важно отметить, такие вещи, как вступление Украины в мировую организацию торговли, это переход в иное качество. Если страна с рыночной экономикой, это как подготовка к этому процессу, то это уже иное качество отношений. Зона свободной торговли, это то, о чем, честно говоря, мы должны были только говорить и мечтать, потому что нас пускают в святая святых, нам позволяют играть на своем рынке то, о чем мечтает каждая страна. Очень важно то, что буквально на днях подписалось, я бы сказал, долгожданное и многострадальное соглашение о изменении визового режима. То есть мы продвинулись, но видите, сколько потеряли во времени. Я бы не делал бы из этого трагедии, потому что мы все равно двигаемся этим путем. Не так, не скоро. Но зато мы демонстрируем европейцам умение, честно говоря, создавать кризисы. И когда уже кажется, что этот кризис закончится нехорошо, когда они уже не знают, чего от нас ожидать, мы находим решение, которому они аплодируют, говоря там словами президента.
Ну, это очень такая, знаете, вот задаем сами проблемы, потом сами их решаем. Это такой советский принцип вообще демонстрации собственных способностей.
Ну, это не от нас зависит. Мы, кстати, и советский, здесь ключевое слово. Мы выходим из советского синдрома, из советского состояния. Наши элиты, большинство наших элит там выросло. Они другого принципа и не знали. А вот это вот обновление, о котором все время говорят, приход новых европейских политиков, это пока больше на уровне деклараций или там технологий. А в реальности мы такого не видим. Поэтому, ну, происходит процесс преодоления. В частности, ну, Украина, я все время об этом говорю, Украина единственная страна на постсоветском пространстве, которая прошла, первые президентские выборы прошли, и президент проиграл, президент, который вышел из Советского Союза, мы говорим о Кравчуке, и провели досрочные парламентские выборы. Сейчас события 2004 года, ну, мы это знаем, которые потрясли Европу, сделали нам союзников. И сейчас, когда мы должны распутывать клубок противоречий в правилах игры, но все равно, в принципе, я вернулся из Кавказа, провел там 10 дней в рамках одной из брюссельских инициатив, побывал в всех трех столицах. Нам белой завистью завидуют представители там и оппозиционных сил, и демократических, не журналисты, журналистское братья. Серьезно,
Вы Грузию тоже включаете в число завидующих?
Да. я подчеркиваю, оппозиция в Грузии, потому что я встречался с лидерами оппозиции в Грузии, с властью и с оппозицией. И это, ну, такой типичный европейский
подход. То есть власть Украине не завидует, а оппозиция завидует?
Власть в Украине, да. Нам говорили о том, что власть в Украине говорит, что этот украинский путь, он, здесь, как замедляет продвижение к Европе. Но в то же время представители, вот ваши коллеги, журналисты, неправительственные организации и омбудсмен, с которым была долгая встреча, поразившая меня совершенно, открыто говорят, что, вы знаете, вот ваш путь, это путь, которому, о котором мы можем только мечтать.
Вот когда действительно я подписал соглашение о либерализации визового режима, я видел потом много публикаций, которые говорили, что ничего особенно не меняется. Действительно, украинские политики, дипломаты говорили о том, что вот это серьезное достижение. Ощущение такое, что вот Россия таких же уступок со стороны Евросоюза добивается, она даже не считает это особой либерализацией.
Да, здесь нужно откровенно говорить, что процесс подписания нашего соглашения с Евросоюзом был неформально, но реально привязан к соглашению соответствующему с Россией. Особенно это тема реадмиссии, потому что для того, чтобы мы могли подписать свое соглашение, у нас должно быть полное синхронизирование вот, политики реадмиссии и одобрение ее с Россией.
Давайте мы объясним сразу слушателям, что реадмиссия – это возвращение незаконных мигрантов.
Да, да,
и
да.
Если Украина не подпишет это соглашение с Россией, то Европа будет и всех мигрантов возвращать, да. А Россия, естественно, не будет их принимать.
И мы должны еще сказать слушателям, что это речь идет о десятках-десятках миллионов в валюте, в евро или в долларах.
На содержание этих центров.
И поэтому мы были объективно привязаны. Но я бы сказал, что это серьезное событие. Я могу утверждать, зная детали переговорного процесса, то, что после ратификации украинцы почувствуют серьезные изменения. Начнем с того, что мы получим возможность получать там визы 3-5 лет многоразовые. Когда после провала конституционной реформы, не конституционной реформы, а одобрения там, Конституции в Европейском Союзе, когда у них возникло ряд скандалов, помните, немецкий скандал. Я раньше, скажем, в Национальном банке, еще работая директором департамента, легко получал трехлетнюю многоразовую визу. Когда я поехал подписывать план Украина-ЕС, я получил одноразовую на 7 дней.
Ну, правильно подписали и вернулись. Вероятно, просто изменилось же отношение не к Украине, изменилось отношение к доверию к дипломатическим представительствам, которые здесь
находятся. Нет, не только. Ну, можете представить, если говорить серьезно. Намного Европейский Союз начал вырабатывать политику визовую. Многие руководители государств, когда мы там были на саммитах европейских, я помню разговор с президентом Финляндии, с другими, говорили, что мы сейчас отрабатываем, это уже мы индивидуально не можем принимать такие решения. И когда к Шенгену подошли вплотную наши соседи, на это ушло несколько лет у Брюсселя. И я считаю, что мы сделали очень правильно, это была президентская инициатива, что мы либерализировали собственную границу, получили определенные дивиденды, инвестиционные, там, моральные, политические, и добились того, что в ответ, хотя с определенной задержкой, но мы получим совершенно новый режим отношений с Европейским Союзом. Но очень важно при этом двигаться экономически, потому что все-таки экономика определяет. Если мы открыли свои границы, к нам намного больше пошло инвесторов, то если мы, став членами Мировой Организации Торговли и Всемирной Организации Торговли и войдя в экономическое пространство Европы, мы получим намного более либеральное и благоприятное для нас экономическое поле. Наши бизнесмены будут ездить, я уже говорил об этом сегодня одному из ваших коллег, могут ездить в Европу так, как они ездят там по городам Украины. В то же время на передвижение, и они, я уверен, что многие категории получат многоразовые визы, там база данных создается, и вы будете там раз в 5 лет приходить, получать свою визу. Дай бог, чтобы вам страниц в паспорте хватили для отметок наших пограничников. В основном у меня паспорта уходят на то, что не виза, а каждый раз Улетел, прилетел, и страничек не хватает.
Это просто, увы, относится к такой особой категории людей. Я вас уверяю, что большее число ваших соотечественников, оно как раз тратит паспорта на визы, те, кто ездит. Но на самом деле, конечно, видите, есть два подхода. Есть подход украинский, отменить визы для европейцев и добиваться либерализации. Есть подход российский, ввести тот режим, который имеет государство, с которым идут переговоры, вот, так сказать, режим.
Да, есть такой, кстати, такой визит, такую тему я слышал и у стран Кавказа, Южного, там тоже говорили, у нас такая паритетная политика. Но что мне нравится, что о нашей границе нельзя сказать словами там песни «На границе тучи ходят хмуро». У нас вот эта хмурость туч на границе все-таки исчезла. Очень важно даже психологически, когда ты пересекаешь кордоны. Железного занавеса нет. Это сначала это психологический барьер, а потом это выражается в зеленых коридорах, в оформлении всяческих документов. Вот исчезновение этого синдрома тоже, который достался нам из прошлого. Враг не спит, там на телефонах надписи, подслушивает и все остальное. То есть Украина не относится к своим соседям вот, через призму славного прошлого, когда всюду оказалось там шпионы, разведчики, диверсанты. И Украина, слава богу, опять не имеет вооруженных конфликтов. Мы можем понимать, почему в других странах. Я там, как и вы, наверное, приезжая в другие государства, тоже разуваетесь, разбываетесь, дефилируете.
Разуваемся, да.
Да, и делаете это спокойно и уже там рутинно, правда? И я то же самое. Но я понимаю, что это безопасность страны и безопасность полетов. И спокойно делаю. Хотя у нас, вы знаете, такого нету, и я бы это ценил бы.
Тут важный еще момент, конечно, во всей этой истории, это то, чтобы эта граница была дружелюбной на всех ее участках, да, не только на Западе, но и на Востоке.
Да.
Видите, всегда на Востоке, на российско-украинской границе всегда люди там имеют нарекания на таможню, на пограничников, не так зашли, не так посмотрели. И, кстати, то же самое там на украинско-польской границе. Надо сказать, что польская граница с украинской стороны или там, допустим, с немецкой, она по-другому выглядит.
Нужно на машине проехаться, потому что я последний раз на машине ехал несколько лет назад с семьей, когда там возвращался из Греции. И я в основном сейчас с самолетами. Самолетами это воспринимается иначе.
Да, конечно, конечно. Но просто другой огромное количество людей ведь передвигается, да, на машинах, на поездах.
Да.
И, к сожалению, надо признать, что вот еще нету того. Всегда, чем западнее граница, причем это вопрос, тем дружелюбнее люди, которые на ней стоят по отношению к приезжающим и проезжающим. Это, вот, это, к сожалению, не только украинская, это и российская проблема, и польская проблема, и так далее, и тому подобное, и немецкая. Но вот продолжим диалог с советником президента Украины Олегом Рыбачком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. А хотел бы вам напомнить накануне этого выпуска, что сегодня 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Селинский предлагает вам следующие темы. Делегация Российской Госдумы в Конгрессе США. Наука и научные исследования в бывших соцстранах. Экологический проект «Чистая Нева» в Санкт-Петербурге. Гидротехнические обитатели морских глубин. Все эти темы в программе «Время и мир» в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Подмосковье зафиксировано массовое пищевое отравление иностранных рабочих, занятых на стройке в Шереметьеве. Первые случаи отравления были зарегистрированы вечером 19 июня. К утру пятницы более 200 гастарбайтеров оказались в подмосковных больницах. Всего к медикам обратились более 400 человек. На саммите ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель, как временный председатель Евросоюза, пытается содействовать преодолению разногласий с Польшей и Великобританией по вопросу о новом европейском договоре. Тем временем свои возражения высказали Чехия и Нидерланды. В южной афганской провинции Гельмент при авиаударах погибли 25 мирных жителей и, предположительно, два десятка боевиков-талибов. Об этом сообщил местный полицейский начальник. Он рассказал, что мирные жители оказались в домах, в которых талибы пытались найти укрытие. Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Российское правительство отдало ряд распоряжений, касающихся возобновления поставок молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Новоогареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте 2006 года. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал очень хорошими завершившиеся в Пхеньяне двухдневные переговоры. Хилл выразил уверенность, что Северная Корея готова остановить свой ядерный реактор в Йонбоне. Владимир Путин поедет на сессию Международного олимпийского комитета в Гватемале 3-4 июля. Президент России примет участие в презентации Сочи, города-кандидата на проведение зимней Олимпиады 2014 года.
время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей студии сегодня советник президента Украины Олег Рыбачок. И мы беседуем о украинской внешней политике, об отношениях Украины с Россией и Западом. И вы, уважаемые слушатели, можете тоже присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, пожалуйста. Будем ваши вопросы, на ваши вопросы отвечать. А пока что вот о чем стоило бы поговорить. О черных списках. Чудесная сегодня, кстати, история.
Да.
Потому что сегодня вроде бы министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, по крайней мере, я читал это в информационных агентствах, заявил, что черные списки вообще отменены с украинской стороны. А вчера он же говорил, что скорости будет вообще обнародовано. Вот президентом Украины обсуждено, какие там будут черные списки, кто будет в черных списках. И это все будет сообщено точно, чтобы люди знали, кому ездить, кому не ездить. Вот это два такие противоречивые сообщения. Буквально за два дня я мог бы задать вопрос, что вот как хорошо, что они отменены, но я до сих пор не уверен до конца, что они действительно больше не существуют. Кроме того, не знаю, может быть, это с вашей точки зрения не так хорошо, может быть, должны быть списки людей, которым нельзя въезжать в Украину.
Я думаю, что должна быть культура и уважение, то есть больше культура политиков, въезжающих в страну, и уважение к этой стране не на уровне декларации, что мы с глубоким уважением относимся к выбору украинского народа или российского народа, и мы там политика невмешательства, а на самом деле, ну, я бы сказал, там, довольно близкие к хамским комментариям, которые делают далеко не самые влиятельные политики, но которые, тем не менее, обращают на себя внимание. Знаете, там не нужно быть каким-то глобальным политиком, но достаточно быть экзотическим или провокационным, и в принципе такого рода политики бросают тень на отношения. И такие политики есть, кстати, и с украинской стороны, они есть и с российской стороны, и вот последние инициативы команд дипломатов направлены на то, чтобы выработать подход и попытаться как можно образумить политиков, я не знаю. Это такой административный подход, когда их вносят в черные списки. Тем не менее, мне хочется верить в то, что эта практика исчезнет. Вряд ли при наших прямых мостах, когда запрещенный к въезду в Украину политик регулярно появляется на самых популярных ток-шоу и продолжает делать с большим удовольствием то же самое, за что его не пускают в страну, мы в глобальном мире. Информационные технологии, прямые мосты, то есть, я думаю, цель не достигается, цель должна быть другая, все-таки создать такие договоренности, поставить какие-то там моральные ограничительные рамки, которые не позволят подобного рода политикам делать публичные заявления. Ну, это больше похоже сейчас на сказку, особенно опять в преддверии выборов и у нас, и в России. Но я могу сказать, что все-таки черные списки, что-то оно веет там светлым прошлым, уже так подзабытым.
Галина из Москвы. Здрасте, Галина. Галина?
Алло?
Да.
Алло,
говорите, пожалуйста. Здрасте.
Добрый вечер.
Будьте любезны, да. Хотелось бы узнать, наконец, когда же реально будут какие-то приняты шаги для того, чтобы мы, граждане России, которые родились на Украине, имеем там родственников, родителей и прочее-прочее, смогли спокойно и свободно ехать в свою родную Украину. Спасибо.
А подождите, а в чем, Галина, скажите, а в чем, объясните, или говорите, в чем неспокойствие вашего
приезда? Ну, во-первых, вот эти таможенные всякие запреты, обстановка на границе, понимаете? Я вот 20 лет езжу, и хотя у меня все в порядке, но вот эту обстановку, которую они создают на границе, особенно когда въезжаешь в Украину, а вот лет 5-6 назад вообще придумали какое-то новшество. Сразу за таможней, когда мы ехали на машине, нас останавливали, заставляли нас идти на Харьковской этой таможне, где, кстати говоря, неоднократно были нарушения, заставляли нас идти в здание, там предъявляли какие-то претензии, что нужно заплатить страховку, показывали, значит, постановление, которое было подписано Лазаренко, который уже давным-давным-давно не был председателем Совета Министров, понимаете, и вымогали деньги. То есть люди, которые не знали, вот, платили по 300 рублей, а которые знали, то уезжали. И люди, которые этим занимались, еще начали запугивать нас. Спасибо.
Да, я вас прекрасно понимаю, потому что я никогда не забуду, когда я с семьей ехал через несколько границ, переезжая на место работы в Грецию. И пересекал там Приднестровье и молдавскую границу. И я помню это ощущение, когда ты платишь какие-то немыслимые сборы, штрафы, и ты не видишь конца этому. Но я бы хотел бы сказать, что это давно и не было, и не есть политикой в Украине. В том числе я могу сказать вам, что я начинал карьеру в таможне, но, конечно, еще в советские времена, в аэропорту, это так более элитная, что ли, таможня, там другие правила, когда вы пересекаете границу через самолетами, чем машины. Так это просто не примеры политики, это примеры коррупции. Конечно, тема коррупции в таможне стоит и в Украине, и в России, и в Польше, и во многих странах. Просто особенно там на некоторых участках границы. Я могу сказать, что очень много в этом отношении сделано. Но вы сказали ключевое слово. Они пытаются запугивать. Это называется просто блеф. Когда вас пытаются незаконно взять какие-то деньги. Здесь уже сейчас я уверен в том, что ваш сигнал, ваше заявление о том, что произошло в ближайшем пункте или органе власти украинской, и те таможенники или псевдотаможенники, которые этим занимались, будут отвечать серьезно. Я с полной ответственностью это заявляю, потому что я знаю изменения в отношении, там, не только в отношении кодекса чести таможенников, но то, что на таможнях, практически на всех украинских таможнях уже стоят так называемые горячие линии, где стоит номер телефона, по которому вы можете сообщить о подобных нарушениях. Но опять подчеркиваю, это не имеет никакого отношения к политике, государственной политике.
Ну, видите, это, кстати, то, о чем я говорил, когда говорил, что не совсем все синхронно на Западе и на Востоке. Потому что, к сожалению, там, где вот есть плотный поток, приезжающий безвизовый режим и провоз товаров. Иногда просто люди из города в город там ездят по 20 раз на день, да? Там происходят определенные проблемы, нарушения и вот прочие такие вещи, которые...
Я бы еще один момент, я вспомнил, что когда я работал, был членом парламента, я был членом украинско-российской парламентской группы, тема очень просто звучало. Что мы можем сделать для того, чтобы для людей, именно простых людей, которые живут возле границ, либо которые пересекают границу к родственникам, как максимально упростить им жизнь? И я помню в Москве выступление замминистра иностранных дел России, который признавал, что существует эта тема. Я знаю, что на нескольких встречах президента Украины и России эта тема поднималась. Сейчас Украина решает эту тему на западных границах. Почему бы ее не решать одновременно на границах с Россией, я не знаю. Я думаю, что оно так и будет решаться. Особенно люди, которые имеют родственников, которые проживают недалеко друг от друга вдоль границы. Это то, о чем уже заявили представители практически всех органов власти и в Украине, и в России.
Андрей из Московской области. Здрасте, Андрей. Только алло. Выключите радио, я вас умоляю.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, гость.
А вы где живете?
Добрый вечер.
В Московской области.
Сейчас подождите.
Ну вот, мы будем все ждать вас вместе со слушателями. Все?
Московская область?
Да, вы где живете?
Одинцово.
А, хорошо, да.
Да?
Говорите.
Знакомое место, да.
Ну да, вот все, это все, что я хотел спросить. Теперь что вы хотели спросить?
Здравствуйте. Вот сегодня день начала Второй мировой войны.
Да.
Да.
Первый удар принял Киев и Львов. Вот я хочу узнать, как на Украине эта дата воспринимается, отмечается ли? Вот в России 70% молодежи не знают эту дату. И как правительство Украины?
Я не думаю, я не знаю социологию. Это дело вопрос не в правительствах. Правительство, что Украины, что России, ответят вам стандартными словами. Но я только вчера с сыном покупал диски и купил уже новый фильм, написано самый такой динамичный современный русский фильм о событиях Второй Отечественной войны. Я думаю, это лучшее напоминание молодежи о том, что произошло. Это уже новое поколение российских актеров играет. Мой сын, которому 14 лет, с большим вниманием смотрит эти фильмы. Молодежь воспринимает, конечно, уже намного меньше ветеранов, которых осталось после этой ужасной войны. В Украине празднуется День Победы, он считается Днем Победы. Воевали наши с вами и отцы, и деды, и то, что вы говорите о молодежи, я все-таки думаю, что это неправда, что 70% молодежи не знает этого. Нет, скорее всего, они могут не знать каких-то нюансов.
Дат
могут не знать. Но сегодня, например, мы у себя там в офисе, как принято сейчас говорить, говорили об этом, что сегодня такая дата. В украинских новостях, на всех телеканалах об этом говорится, в наших комментариях, в наших газетах об этом всем говорится. Конечно, отмечать такие даты нельзя, но извлекать уроки из прошлого обязательно нужно. Потому что Европа с тех времен изменилась основательно.
Юрий Владимирович из города Волжский. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Я бы хотел поднять два вопроса. Участие украинских войск на стороне Соединенных Штатов Америки в оккупации Ирака и блокада Приднестровской Молдавской Республики. Скажите, пожалуйста, неужели вы не считаете, что Украина тем самым участвует в каких-то агрессивных актах против стран, которых...
Понятен ваш вопрос.
Да, отвечаем. Ну, конечно, не считаю, потому что Украина послала в Ирак батальон химической защиты. В случае, если бы во время войны там возникли какие-то там катаклизмы в результате взрыва складов, или помните, там пропаганда говорила о том, что...
Там много химического оружия.
Что много химического оружия. Украина, имея одних из лучших батальонов химической защиты, нам нечего гордиться, мы дети Чернобыля, и мы знаем, что такое поражение ядерное заражение или химическое заражение. Поэтому Украина сделала вот такой жест. Я не знаю людей, которые этот жест могут считать жестом оккупации. И то, что наши миротворцы там погибли, для нас это трагедия, но они выполняли действительно миротворческую миссию, они не принимали участие в боевых действиях, их роль была помочь мирному невинно страдающему населению. Приднестровство молдавская тема интересная, потому что я же говорил предыдущей слушательце, мне удалось на машине проезжать через этот район. Очень сложное, очень смешанное восприятие вот этого региона. Я скажу, что президент Украины последние два года выступает инициатором решения этого вопроса, причем с привлечением основных участников, игроков, так скажем, и Европейского Союза, и России, и Соединенных Штатов Америки, Молдовы, и Приднестровья. Украина делает все, чтобы тема Приднестровья не стала взрывоопасной. Я тоже не вижу в этом никакой агрессии со стороны Украины или инициатив, которые блокада, как вы говорите. Ну, я помню одну цифру. Когда говорилось о блокаде, то статистика, наши журналисты некоторые произвели исследование и говорили, что на душу населения вот в этой Приднестровской республике в месяц завозилось приблизительно 6 килограмм курятины. И в это время шла речь о чуть ли не блокаде и о голодоморе на территории этой республики. Я думаю, вопрос о блокаде не стоит воспринимать серьезно. Какая блокада, если основные заинтересованные стороны хотели просто установить цивилизованные нормы границ? Опять, как бывший таможенник, я скажу, что то, что творилось на этой границе, называется просто контрабанда, организованная массовая контрабанда, от которой выигрывали стороны. Как по одну сторону границы, так и по другую сторону границы. Речь шла на самом деле о больших международных организованных каналах продажи, контрабанды многих предметов, начиная от там стрелецкого оружия, заканчивая тем же мясом, которое просто пропускалось по таможенным документам и вывозилось без уплаты пошлин на рынки европейские, Украины и России.
Кстати говоря, сегодня как раз президент Республики Молдова Владимир Воронин в России встречается с Владимиром Путиным и обсуждает вопрос о снятии эмбарго на молдавские вина, которые здесь, на Украине, никогда не исчезали, а в России действительно исчезли с рынка в какой-то момент. И спрашивали о реакции на это решение, возможное, бывшего спикера парламента Приднестровья Григория Маракутца, который сказал, что если это будет так, то от этого выиграют и винодельческие хозяйства Приднестровья, потому что на них тоже было распространено это эмбарго. Вот в чем проблема-то. Мало кто из наших слушателей представляет себе, что все удары по экономике Молдавии, они точно такими же ударами являются по экономике Приднестровья, потому что юридически Приднестровье никакое не независимое государство, а часть Республики Молдова, и такой частью она, вероятно, останется в обозримом будущем, потому что с точки зрения международного права нет Приднестровской Молдавской Республики, и приднестровские виноделы это ощутили по собственным доходам.
Да, и нерушимость границ – это ключевой принцип европейский, я даже сказал бы мировой, который позволяет решать все вопросы, не затрагивая границ, потому что это дерни за веревочку, и такое размотается. И любая страна, начиная с России, заканчивая там Китаем или Соединенными Штатами, твердо будет стоять на принципе нерушимости границ. Поэтому вопрос, решение вопроса нужно искать, не нарушая территориальную целостность Молдовы, о чем неоднократно заявляли все заинтересованные стороны.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый.
Во-первых, хочется сказать по поводу границ. Угу. Как только Украина вступит в НАТО, угу, чего так хочет, насколько я понял, гость, Россия установит настоящие границы с Украиной, то есть будет проведена демаркационная линия, и о свободном въезде-выезде можно будет совершенно спокойно забыть. Плюс к этому вполне возможно, что Украина превратится в так называемого эвентуального врага, эвентуального противника. То есть в случае военных действий с НАТО, боевые действия могут происходить на территории Украины. Плюс к этому, насколько я знаю, некоторые лидеры политических партий, политических движений выступают на Украине за то, что в принципе ратует Польша, за установку систем противоракетной обороны. Это может привести, в свою очередь, к перенацеливанию наших ракет и на Киев тоже. Вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо.
Так, знаете, в годовщину Второй мировой войны я об этом думаю, как о кошмаре, о котором мы уже давно забыли, и думать об этом не хочется. Лексику холодной войны в Украине не используют давно-давным. Мне просто очень легко говорить, потому что я практически месяц назад был в России на телевизионном шоу, где был такой срез всего российского общества. И тема была, угрожает ли России и вступление потенциальное Украины и Грузии в НАТО. Чтобы долго не распространяться об этом, я хочу сказать, что я был приятно удивлен тем, что 30% каждый третий россиянин вот в эти все страшилки не верит. Это стереотипы, созданные в основном политиками и политтехнологами. И 4 из 5 стран Европейского Союза входят в НАТО. Россия имеет прекрасные отношения с такими не просто натовскими странами, как Германия. Но мало того, после мы помним, что мы говорим, годовщину Второй мировой войны. То есть с основным своим соперником еще вот несколько десятков лет назад и членом НАТО, одним из основателей НАТО, Россия не имеет никаких проблем ни ракетных, ни с границами. И тем более Россия никогда не сможет иметь проблем с Украиной или с любой другой страной, которая станет членом Европейского Союза и Оборонного Союза того, который будет на момент вступления в Европейском Союзе. Безопасность Украины не может угрожать России. Мне кажется, что эта риторика из прошлого, она не актуальна. Вы не найдете в Украине никаких серьезных политических сил или игроков. Я не говорю о радикальных, леворадикальных или праворадикальных, потому что они есть в России, они есть в Украине. Но среди украинских политиков, ведущих партий, президента, премьера, парламента, вы ничего подобного не услышите. А вот эта риторика знакома, есть часть политикума, в том числе и российского, которая ее выкатывает. У вас выборы через год с чем-то, у нас выборы досрочные, выборы, нужно о чем-то поговорить.
Почему
нужно...
через год с чем-то? А? Почему через год с чем-то? Парламентские выборы в России в этом году.
А, ну, тем да. более, тем более, я почему-то думаю, или, президентские.
Да, да. Почему? В России парламент тоже избирает, не надо уж так.
Что?
В России парламент тоже
не,
избирает.
Не, я понимаю, я просто... Да. Упустил из виду.
Конечно, как раз все будет почти одновременно. Но, кстати говоря, демаркация границ это было то, что украинская страна всегда как раз предлагала российской. Россия небольшой сторонник демаркации границ.
Ну, тут уже Россия, я думаю...
Ну, они демаркированы в любом случае уже на сегодняшний
день. Я верю в то, что российское руководство, и я на своих встречах с президентом Путиным и в составе делегаций правительственных неоднократно слышал заявление президента, руководителя России о том, что Россия приветствует вступление и потенциальное членство Украины в Европейском Союзе. Украина двигается в этом направлении, большинство политических сил это поддерживает. Никто из ответственных украинских политиков никогда не говорил, что это происходит в ущерб интересам России. Украина проявляет активную позицию по созданию все-таки зоны свободной торговли с Россией, по новым инициативам в рамках СНГ. Я знаю позицию президента, я знаю, сколько президент мне рассказывал о инициативах с украинской делегации на последнем саммите. То есть Украина пытается продемонстрировать свою последовательность и неагрессивность главное. Поэтому вот эта терминология в украинском политикуме отсутствует. Мы ее часто слышим как риторическую и априори говорящую о том, что вот у вас в Украине так происходит. Это просто неправда.
Я думаю, что пока мы с вами говорили, сейчас десяток украинских самолетов, российских самолетов, вернее, и украинских, за это время приземлились в Стамбуле, в стране, в Турции, которая да, входит в НАТО, и без всяких виз люди.
С удовольствием отдыхают да, там, да, лечатся. Да,
вот да. Это тоже, кстати, хороший пример. Сергей из Москвы, здрасте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос.
Задавайте.
Немного не в тему, но все равно мне интересно будет знать ваше мнение. Как вы относитесь к тому, чтобы привлекать преступников, ну то есть во время каких-либо военных действий солдат, рядовых, сержантов, которые совершают обычно уголовные преступления, изнасилование, воровство, грабеж, кражу, ну, по уголовному кодексу. То есть не как военных преступников, а просто как хулиганов, как воров, как насильников. То есть ей делать это наказание неотвратимым. То есть я думаю, если бы, например, немцев, которые в Великую Отечественную войну брали на Украине у бабушки яйца и кур, привлекли по статьям, то это было бы очень поучительно.
А, понятно, да, понятно, ваша логика, да. Это, слушайте, вообще, это тоже, кстати, вопрос, связанный с, наверное, с юбилеем, не с юбилеем, а с годовщиной начала Второй Великой Отечественной войны, судя по всему. Но я не знаю, как его комментировать, уже даже всего нормы права.
Да, но я не являюсь экспертом, но если говорить с точки зрения понятия справедливости, то, конечно, опыт... Я бы ближе вернулся к тому, что сейчас происходит, скажем, в Балканах. Там более масштабное преступление. Это то, что в чем Европа, скажем, изменилась после Второй мировой войны.
Привлекает когда, как за уголовное, да, по сути, да.
Привлекает как за уголовное, и там генералы или командиры получают по 20-25 и больше лет тюрьмы. И привлекают через достаточно большой промежуток времени. И причем привлекают, заставляя их добровольно, или вынуждая, или поощряя их добровольно, власть добровольно выдавать. То есть получается, что преступнику, условно говоря, в мире сейчас уже спрятаться будет негде. Европа, Европейский Союз, в частности, в случае возникновения даже локальных конфликтов, когда военные позволяют себе преступления против мирного населения, они теперь понимают, что им просто убежать от ответственности не удастся. Нет уже режимов, которые их там спасут или дадут им убежище политическое, или там позволят им спрятаться. Это очень поучительно. Мне кажется, что вот суд в Гааге, который работает после суда над нацизмом, Нюрнбергского процесса, потому что Нюрнбергский процесс кажется какой-то далекой историей. А сейчас это происходит уже на наших с вами глазах. Мы видели эти жестокости, я неоднократно бывал на Балканах, знаю, что это до сих пор ноющая рана, но тем не менее справедливость находит себя. Эти люди несут ответственность.
Вот если говорить об ответственности не только там за какие-то вот такие вот преступления, а ответственность за заявления, за фразы. Вот действительно сейчас Украина и Россия входят в период предвыборной кампании. Не окажется ли это очередным поводом для обострения двусторонних отношений между странами, потому что политики, конечно, будут стараться какие-то очки заработать на вот муссирование и российской темы в Украине, и украинской темы в России.
Мое ощущение, что динамика, то есть напряжение падает. С каждой, если проанализировать парламентские выборы в Украине 2002 года, президентские 2004, парламентские 2006, то можно увидеть, насколько активно риторика такая использовалась в 2002, 2004, насколько меньше в 2006, существенно меньше. И я думаю, на этих выборах мы увидим тоже падение подобного рода практики. Это объясняется не только усталостью избирателя, но на самом деле и тем, что все-таки становится цивилизованнее отношение. Я обратил внимание, и поскольку активно принимал участие в предыдущих кампаниях, я могу сравнить. Я достаточно много читаю и анализирую освещение событий, выборов. И при том, что культура от многих политиков оставляет желать лучшего, но в основном кампании проходят более толерантно, что ли, терпимо. Может быть, у меня совсем там субъективное восприятие, но, например, сравнивая там, скажем, как вопрос противоставления Украины, части украинского политикума, который избирал европейский путь развития, других политических сил, которые разыгрывали так называемую российскую карту на выборах 2004 года и даже 2006, то это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
А почему? Потому что люди перестали, в принципе, обращать больше внимания, я имею в виду не политиковые избиратели, а обращать больше внимания на социальные проблемы, на какие-то реальные политические действия.
Да.
А это все были лозунги, получается?
Да, это было называемое так, вещи, которые мобилизируют электорат. Это такой не русский язык, но он говорит о том, что чтобы отделить, знаете, как на селах там красят баранов, разным цветом. Вот ты одних покрасил одним цветом, других другим. И тогда ты не путаешь отары. Политики, чтобы держать свой электорат, находят темы. Сначала те темы, которые они считают, делают от их электорат отличным от других. Поднимают тему языка, религии, обычно региональные проблемы, исторические, возрастные, политтехнологи это анализируют. И начинают выступать защитниками этой темы, уже не думая о том, что будет после выборов, когда они станут во главе страны или правительства, им приходится работать со всей страной. Эта технология оказалась эффективной, она позволила партиям набрать определенное количество голосов, но потом у тех партий, которые победили и которые, придя к власти, поняли, что дорога в никуда, на самом деле очень опасна, это дорога раскола страны, это дорога, которая ведет просто в тупик, они остановились и, наверное, проанализировав опасность такого вида политики, сейчас будут говорить о каких-то более земных вещах, о коммунальных тарифах, о судебной реформе, ну, я так думаю, о более понятных избирателю вещах. И опять, и второе мнение, и избиратель уже не верит в то, потому что тема, скажем, того же русского языка в Украине успешно педалировалась, начиная с выборов 1994 года. И каждый любой вам избиратель скажет, что ни разу ни один из политиков, который на этом пытался распиариться, он никогда, придя к власти, эту тему дальше не поднимал, и она уже откровенно заигранная.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был советник президента Украины Олег Рыбачук. Спасибо, Олег Борисович, что участвовали в нашей программе сегодня. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Вадим Журба. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами, что звонили нам. И до новых встреч. Напомню вам также, что сегодня, сразу после нашего эфира, итоговый выпуск новостей дня подведет итоги дня Андрей Шарый. Каждый третий россиянин не знает точной даты начала Великой Отечественной войны. Как нужно хранить память о военных поражениях и победах? Лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы ЕС. Продажа солдат в рабство для пополнения военного бюджета. Почему этот способ финансирования стал довольно распространенным в российской армии? И 60-летие популярной актрисы Натальи Варлей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Александр Бастрыкин назначен главой Следственного комитета. О еще одном однокурснике Владимира Путина, возглавившем новое силовое ведомство, говорим с Виктором Илюхиным, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности, бывшим помощником генпрокурора СССР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».